Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами продолжим беседовать о послании святого апостола Павла к римлянам, которое в эти дни читается в церкви. Мы не будем следовать четко расписанию чтений, обратимся к общему содержанию послания, главная тема которого – это оправдание верой. И для того, чтобы нам войти в контекст, понять, о каком оправдании идет речь, мы прочитаем отрывок из послания, сначала короткий, начиная с 14 стиха 1 главы. Апостол говорит: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так что до меня, то я готов благовествовать вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечесть и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Для начала нам нужно определить значение некоторых слов. Апостол говорит, что он должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам, и что Евангелие – сила Божия ко спасению, во-первых, иудеи, во-вторых, эллину. Кто это такие? Иудеи – это люди, у которых было ветхозаветное откровение. Это народ Ветхого Завета, это народ, из которого происходит Христос, апостолы, сам святой апостол Павел. Это народ Ветхого Завета. Эллины – это фактически все остальные, с кем имеет дело апостол, это язычники. Слово «эллин», оно означает, ну, буквально оно означает «грек», но в то время, особенно слово употребления апостола Павла, оно означает любого язычника, потому что в то время преобладающей культурой Средиземноморья была греческая культура. Люди могли иметь там самое разное происхождение, но они говорили по-гречески. Вот как сейчас, там, язык, скажем так, всемирного общения – это английский. Притом люди могут иметь какое-то абсолютно далекое происхождение от английского. Вот точно так же в то время языком общения Средиземноморья был греческий, и люди все более-менее говорили по-гречески, и влияние греческой культуры, оно было преобладающим. То есть люди могли иметь самое разное происхождение, но апостол их называет эллинами, потому что это люди эллинской культуры, которую они восприняли, и люди, которые общались по-гречески, люди, которые, как правило, поклонялись эллинским богам или, скажем так, местной версии, когда происходило такое смешение местных богов с эллинскими. Но вообще говоря, слово «эллина», оно значит люди, которые не принадлежат к народу Божьему. Это язычники. Это, собственно говоря, все остальные, кто не иудеи. Ну и там еще где-то за границами эллинского мира находятся варвары. У нас слово «варвар» означает грубый, жестокий человек. В то время варвар – это был человек, не говорящий по-гречески. Слово «варвар» – это звукоподражание. То есть это вот люди, которые нормальным греческим языком не говорят, а говорят, что такое вот там «варвар-варвар-варвар», не поймешь их. Вот. И апостол обращается ко всем этим группам, ну, кроме варваров. Он обращается к эллинам и варварам. И он говорит им о том, что открывается гнев Божий с неба на всякой нечесть и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ну, нечестие – это грехи по отношению к Богу, неправда – это грехи по отношению к ближнему. И апостол говорит о том, что на эти грехи открывается гнев Божий с неба. И апостол возвещает здесь Божий суд и Божий гнев по отношению к греху. С Слово Божие говорит, что у Бога есть определенные, как бы мы сказали, нравственные предпочтения. Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Богу отвратителен грех, и Бог относится к греху с высшей степени резким неприятием, которое Священное Писание описывает такими словами, как ярость, гнев и негодование. Апостол начинает возвещать благую весть с того, что он возвещает отрезвляющую такую плохую весть, что грядет гнев Божий на всякое нечестие и неправду. И людям часто кажется, что это вот что-то такое, что можно проигнорировать, потому что мы не видим, чтобы этот гнев Божий на нас вот приходил прямо сейчас внезапно. Мы его не видим, мы думаем, что его так и не будет. И апостол Павел говорит, он будет, и суд Божий неизбежен, и люди виновны перед этим судом. Вот что он говорит об ответственности людей, начиная с язычников, начиная с эллинов. Он говорит, «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который богословен вовеки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крастолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостливы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, апостол указывает на то, что язычники имеют некое познание о Боге, потому что они видят Божие творение. И любой человек видит Божие творение. И из этого творения человек должен делать вывод о существовании Творца. И что интересно, некоторые язычники делали, мы находим, например, у языческого философа Платона в диалоге «Тимей» такие слова, что космос прекрасен, и значит, устроитель его благ. Аристотель пишет, что существование Бога доказывается устроением Вселенной. При этом, конечно, это люди, жившие очень далеко за пределами библейского откровения, но люди, которые пришли к выводу о существовании Творца просто на основании того, что они созерцают природу. Но, как пишет апостол, люди не стали поклоняться Богу, но стали поклоняться идолам. Они стали поклоняться твари вместо Творца. И в то время было довольно понятно, как это выглядело. Люди себе понастроили там всяких статуй. Эти статуи стоят в храмах, люди ходят, приносят им жертвы. Мы себе примерно представляем, как выглядело идолопоклонство в первом веке нашей эры. До сих пор можно видеть идолопоклонство в чистом, таком незамутненном совершенно виде. Ну, например, в Индии там вот нормально стоят идолы, так называемые шрути. Им люди ходят, поклоняются, там, оказывают им всякие знаки почтения. В нашем мире в таком виде идолопоклонство практически исчезло, но апостол говорит о том, что идолопоклонство – это поклонение твари вместо Творца, любой твари. Человек может поклоняться деньгам, он может поклоняться успеху, он может поклоняться политической партии, он может поклоняться нации, он может поклоняться искусству, он может поклоняться чему бы то ни было еще, И если в центре жизни человека стоит что бы то ни было еще, кроме Бога, он идолопоклонник. И результатом идолопоклонства является разврат, который для крупных городов Римской империи был чем-то достаточно неистовым. И мы здесь прочитали у апостола описание, которое нам сильно напоминает финал Евровидения. Что именно такое извращение естественного порядка вещей. И дальше апостол перечисляет пороки язычников, и интересную вещь он говорит в 32 стихе: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, а так не только их делают, но и делающих одобряют». Вот тут интересный момент. Апостол говорит, что одобрять грех тяжелее, чем его совершать непосредственно. Вот там кажется наоборот. Вот если, скажем, одобряю человека убийство, это же не значит, что кого-то убил. Вот у Уголовного кодекса ко мне не будет претензий, если я скажу там, ну, убили и молодцы, правильно сделали. Мне никто за это не посадит. Ну, мне могут там пожурить, сказать, что ты говоришь такое. Но я не буду отвечать за это перед судом. А апостол говорит, что нет, ты более виновен, чем тот, кто совершает. Вот возьмем грех, который очень распространен в нашем обществе, это грех абортов. И апостол указывает на то, что человек, который одобряет этот грех, который говорит, что это нормально, что это приемлемо, он более виноват, чем тот, кто его непосредственно совершает. Потому что, скажем, женщина может совершать этот грех под давлением невыносимых обстоятельств. На нее могут давить отец ребенка, на нее могут давить обстоятельства, на нее могут давить все ее близкие, на нее могут давить врачи. Она может просто ломаться, и с ее стороны это будет проявление трагической слабости. Это не что-то такое, что она делает охотно по свободной воле. А человек, который одобряет и говорит, что так и надо, он делает это в условиях, когда его никто ничего не принуждает, он свободно, добровольно, без принуждения отвергает заповедь Божию. И поэтому, когда мы живем в обществе, где принято одобрять грех, когда мы одобряем грех, мы тяжко виновны перед Богом, потому что мы отвергаем его заповеди, даже не под давлением, совершенно свободно, потому что мы так решили, мы так захотели. И дальше апостол говорит одну очень поразительную вещь, на которую тоже надо обратить внимание, вот в начале первой главы. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Ну, тут человек может сказать, ну, а я не знал. Вот я не знал, что это грех, я не знал, что это неправильно. И апостол говорит, ты не можешь за это спрятаться, потому что ты же сам ругаешь и порицаешь других людей. Ты же сам требуешь, чтобы другие люди вели себя определенным образом. Ты требуешь, чтобы другие люди были честными, добрыми. И поскольку ты этого требуешь от других, ты обращаешься к какому-то закону. Всякий раз, когда мы кого-то судим, кого-то порицаем, мы тем самым провозглашаем, что существует какой-то закон, по которому эти люди должны поступать, но не поступают, и это делает их виновными. Всякий раз, когда я показываю на кого-то пальцем, говорю о его грехе, я говорю о том, что существует такая вещь, как грех, существует такая вещь, как закон. Даже самый решительный атеист, когда он порицает духовенство, он там ругает всех этих ужасных попов на мерседесах и прочих мифологических персонажей, он исходит из того, что люди обязаны вести себя определенным образом, и если они себя не ведут, они виновны. Всякий раз, когда мы кого-то порицаем, мы тем самым утверждаем существование закона, которому люди должны повиноваться, но не повинуются, и поэтому они виновны. Но, судя другого, мы осуждаем себя самих, потому что, оказывается, что этот закон, раз он обязательный, раз он простирается на всех людей, он простирается на нас тоже. Мы-то не можем быть исключением. И это значит, что мы тоже оказываемся виновны. И мы точно знаем таким образом, что существует закон, что мы подсудны и что мы виновны. Мы можем заниматься самообманом, когда человек говорит, а нет никакого суда Божия, а нет никакого закона Божия. Но тот же человек через 5 минут начнет бронить своего соседа, начнет бронить власти, начнет бронить тех или других людей, начнет их осуждать, и тем самым он покажет, что он отлично знает о том, что существует закон, и о том, что люди, которые не исполняют этот закон, виновны. И дальше апостол говорит, а мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые с постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Знаем ли мы о существовании страшного суда? И апостол говорит, мы все об этом знаем. Всякий раз, когда мы кого-то ругаем, кого-то порицаем, кому-то что-то ставим в упрек, мы признаем существование закона. И мы признаем, что человек обязан поступать определенным образом. И мы признаем этот закон в отношении других, и мы тем самым выдаем себя, что мы тоже подсудны. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом эллина, напротив, славы и чести и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. И дальше апостол незаметно переводит речь на иудеев. Вот апостол выговорил язычникам. Он сказал, что язычники полны беззакония, язычники погрязли в разврате. И мы можем себе представить иудея, который, слушая эту речь апостола, расплывается в довольной улыбке. Ну вот задал ты этим гадам, язычникам. Вот язычники, они вообще там, безобразие полное у них там. И действительно, иудей имел основание на себя смотреть, как на человека более нравственно благополучного, чем язычники. Например, язычники очень ругались на иудеев, на то, что иудеи, вот они такие люди вообще сумасшедшие, они настолько свихнулись на размножении своего рода, что даже никогда не убивают младенцев. Вот все нормальные язычники, вот если у них там младенцы лишние, они их просто убивают, и вся недолга. А иудеи почему-то считают, что нет, нельзя младенцев убивать, и для иудеев это было немножко странно. Для язычников, вернее. Конечно, семейная нравственность, нравственность в области пола у иудеев была гораздо выше. Иудеи, в отличие от язычников, почитали единого истинного Бога, не были идолопоклонниками. И кажется, что на фоне языческого разврата иудеи выглядели гораздо лучше. И когда апостол, обращая свою речь к язычникам, он сурово выговаривает им, наверное, иудеи с этим солидарны. Но дальше апостол обращает свою речь к иудеям и показывает им, что они тоже грешники. «Вот ты, — говорит апостол, — называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». И апостол говорит о том, что то, что ты принадлежишь Божьему народу, не может тебя спасти, поскольку это послужит тебе к худшему осуждению, поскольку, в отличие от бедного язычника, ты имел не некое смутное и предполагательное, но совершенно ясное познание о Боге. Ты принадлежал к народу Завета, тебе были известны заповеди Божии, закон Божий тебе читался, ты его знал, ты им хвалился, ты даже подчеркивал, какой ты богочестивый человек, что ты вот чужд всех этих языческих скверн, и ты грешник, ты нарушаешь этот известный тебе закон. И нам может показаться, что апостол здесь говорит, обращаясь к его современникам, иудеям, и к людям, которые не имеют к нам отношения, они жили когда-то очень давно, принадлежали к другому народу. Но апостол здесь говорит о всех людях. И он говорит о религиозных людях тоже. Религиозные, нравственные люди тоже являются грешниками. Здесь иудей – это такой образ человека, который живет по закону. Человека, который ведет более нравственный образ жизни, чем его языческие соседи. Но апостол говорит, что так не спасешься, потому что ты все равно нарушаешь закон, который тебе известен. Этот закон превращается в твое более тяжкое осуждение, потому что у тебя даже нет того смягчающего обстоятельства, которое есть у язычника, который может сказать, что ему это не было известно вот так достоверно. Да, он имел основания догадываться, но достоверно не было. И что же получается? Все люди грешники, все до единого. И апостол говорит, да. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Такое впечатление, что святой апостол Павел читал Фейсбук. Но Фейсбук он не читал, просто с тех пор человеческая природа совершенно не изменилась. И апостол говорит о том, что все люди грешны. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Что такое дела закона, почему ими невозможно оправдаться? Дела закона – это добрые, нравственные, угодные Богу дела, которые человек совершает, руководствуясь или откровением, тогда ветхозаветным, или голосом совести, как добрый совестливый язычник. И апостол Павел говорит, что этими делами нельзя спастись. Почему? Не потому, что эти дела плохие, ни в коем случае. Дела закона, они очень хороши, они прямо Богом заповеданы. Это очень хорошо, когда человек соблюдает закон. Наша проблема не в том, что закон плох, закон очень хорош. Закон исходит от Бога. Наша проблема в том, что мы его не соблюдаем. Я попробую проиллюстрировать это на примере. Вот представьте себе, что один эксцентричный миллионер решил поощрить в людях честность. И он говорит, вот я дам по миллиону долларов всякому честному человеку. Вот, ну вот, как найду честного человека, так ему сразу выдам миллион долларов. И нужно просто подать заявку. Я честный человек, давайте мне миллион долларов. И этот эксцентричный миллионер, он наймет детективов, и он отправит их исследовать мою вот жизнь на предмет моей честности. Например, он опросит моих школьных учителей и товарищей, не случалось ли мне, например, подделывать отметки в дневнике, или проходить по чужому студенческому билету, или притворяться больным, когда я здоров, для того, чтобы отвертеться от каких-то обязанностей, или говорить, там, притворяться, что у меня нет дома, когда до меня пытаются добраться какие-то неприятные мне люди, или бездельничать на работе, или еще как-то обманывать людей. И вот, наверное, я боюсь, что, ну, по правде сказать, я бы не стал бы там вообще заморачиваться с подачей этих заявок, потому что я отлично знаю, что в моей жизни он не очень долго будет мучиться перед тем, как найти примеры того, что я лгал. Наверное, его там детективы не сильно утомятся. Но Господу не нужно нанимать детективов, конечно, он обладает всеведением. И если Бог обратит внимание на нашу жизнь, он увидит, что мы все виновны, мы все согрешили. Закон благ, как говорит святой апостол, и заповедь свята, праведна и добра. Но этот закон нас обличает, законом познается грех. Вот как-то давно-давно-давно я читал судебный очерк про одного молодого человека, который был мошенником. И он думал, что это не мошенничество, он думал, что это он просто ловкий, умный, малый. И то, что он делает, это просто вот его такая изобретательность. А потом его поймали, арестовали и показали ему соответствующую статью в Уголовном кодексе. И понятно, что тут его настроение переменилось, потому что он увидел закон, и он увидел, что этот закон его осуждает. Законом познается грех. И когда мы смотрим на заповеди Божии, мы обнаруживаем, что мы их не соблюдаем. Вот так бывает, когда человек считает, что он соблюдает заповеди Божии, это значит, что он просто не в курсе, в чем они состоят. Обычно, когда человек говорит, я соблюдаю заповеди Божии, он говорит что-то вроде, я читаю Уголовный кодекс. Там, я не являюсь уголовным преступником, я не ворую, не граблю банков. Но когда мы смотрим на Божьи заповеди, мы понимаем, что дело не в том, что мы там банков не грабим. Дело в том, что мы не любим Бога и ближнего. Вот, если обратить внимание, например, на притча о богаче и Лазаре. Слово Божие не говорит, что богач, он какое-то активное зло творил. Нет, не говорится, что он кого-то ограбил, убил. Не говорится, что он причинил кому-то активный вред. Он вполне мог свое богатство унаследовать или заработать какими-то честными путями. Он там мог быть, не знаю, какой-нибудь гениальный организатор производства. Там, в общем-то, ему не ставится в упрек, как он приобрел свое богатство. Но у богача там под дверями лежит этот Лазарь, ему нет до этого Лазаря дела. Он его не гонит, не обижает, ничего с ним не делает, ему просто наплевать. И богач попадает в ад из-за того, что он пренебрег нуждающимся ближним, хотя имел возможность ему помочь. И еще более пугающее место в 25 главе Евангелия от Матфея, где Господь осуждает проклятых не за то, что они активно какое-то зло сделали, а за то, что они имели возможность совершить нечто доброе и не захотели. Они видели ближнего своего в нужде и не захотели ему послужить. И вот закон Божий ставит нас перед тем фактом, что мы согрешили. Мы не можем оправдаться перед Богом нашим поведением. Мы придем на суд, и мы не можем обрести оправдание перед Богом. И дальше, показав наше бедствие, показав нашу нужду, показав нашу неспособность обрести оправдание перед Божьим судом, апостол говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которую свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде». Итак, апостол говорит, что ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда через веру в Иисуса Христа, и что мы получаем оправдание даром по благодати Его. Что такое благодать? Благодать в библейском контексте – это абсолютно незаслуженное расположение Бога грешникам. Благодать – это милость. Вот то, что в Ветхом Завете называется словом «хесед». Это упорная милость. Вот бывает милость, когда я там прошел и денежку дал нищему, и я его первый-последний раз вижу. А бывает милость, к человеку, с которым могут связывать постоянные какие-то отношения, к непутевому сыну, например. В книге пророка Оси есть пример с женой блудницей. Там у пророка была очень тяжелая личная жизнь, у него была жена, которая ему изменяла, там дети были, значит, соответственно, дети Буда, и наступает момент, когда она просто уже утомилась, она уже постарела, она уже не нужна никому. И она просит, чтобы он ее выкупил и забрал к себе домой. Он ее выкупает, забирает к себе домой. Это акт благодати, это акт милости. Он абсолютно ничего и не должен. Она его бесконечно оскорбила, она оскорбила его любовь, она обесчестила его имя. Она обращалась с ним в высшей степени дурно, она насмеялась над ним со своими любовниками. Но он прощает ее, вызволяет, забирая к себе в дом, принимает ее как жену. Другой пример всем известен. Это пример с блудным сыном. И опять же этот юноша, который тяжко оскорбил своего отца, причем мы даже не понимаем всю тяжесть этого оскорбления, потому что мы живем в другом обществе. В патриархальном обществе это вообще абсолютно тяжкое оскорбление. Это хуже выдумать нельзя. И отец принимает его с радостью назад. Это благодать, это незаслуженная милость. Вот представьте себе, что у вас есть машина, и вы, там, не знаю, взяли ее в кредит, этот кредит на вас висит, вы его потихоньку выплачиваете, но он тяжелый достаточно. И вот я, допустим, напился, ругался, сломал деревцо, ну и по ходу безобразия сжег еще вашу машину. И сделав это, я повесил на себя долг, огромный долг, который я должен буду выплачивать. И любой суд, который по справедливости подойдет к этому делу, скажет, что ну, ты сжег чужое имущество, ты должен компенсировать ущерб. Ты должен так поступить. Все, тебе суд обязал, давай иди выплачивай. Там всю, там, ты должен, будешь горбатиться, 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 пока ты не выплатишь за эту машину. Если в этой ситуации вы скажете, что хорошо, я продолжаю выплачивать этот кредит, я продолжаю нести всю эту тягость на себе, а тебя я прощаю, если я ничего не беру. Вот это благодать. Благодать – это то, что не должны. Вот вы в этой ситуации будете мне абсолютно ничего не должны, потому что я ваш обидчик. Я совершил беззаконие, я нанес вам ущерб. Но благодать – это когда вы решаете принять этот ущерб на себя. Вам никто эту машину не компенсирует, кредит вам все равно придется выплачивать, но вы решаете проявить милость, и вы решаете отказаться от претензий по отношению ко мне. Таким образом, благодать – это то, что абсолютно полностью незаслуженно. Апостол Павел говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, когда мы противились Богу, когда мы его не знали и знать не желали, когда мы постоянно оскорбляли его грехами, Христос за нас умер. И апостол говорит, что мы получаем оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Оправдание перед Божьим судом – это дар. Это не что-то такое, что мы могли бы заработать. Это то, что мы получаем в подарок. И тут важно понимать масштабы греха, чтобы понять важность этого дара. Вот представьте себе, что я должен 100 тысяч рублей. Ну, это не очень приятно, но, в принципе, я могу с этим справиться, я человек вполне здоровый, работать могу, и, ну, если напрягусь, я где-нибудь там за полгода выплачу, в общем-то, не проблема. Если я должен 1 000 000 000 рублей, то выплата этого долга находится за пределами моих возможностей абсолютно. Кто-то должен выплатить его за меня, если он вообще будет выплачен. Вот грех – это что-то такое, что я сам по себе абсолютно не могу искупить. Но это то, что может искупить Бог. Бог совершает это искупление во Христе Иисусе. Бог приобретает для нас этот дар. Знаете, вот дар – это не то, что бесплатно. Вот, не бывает бесплатных даров. Знаете, бесплатного супа не бывает. Если я пришел в гости к моим хорошим друзьям, и они меня угощают супом, то за этот суп они платили. Они платили за продукты, из которого они его приготовили, они его готовили, они в это вложили время, силы. Это я это получаю бесплатно. Если мне подарили какой-то подарок, то этот подарок кто-то оплатил. И вот оправдание даром, которое мы получаем, и мы потом поговорим, как именно, это оправдание даром, оно оплачено крестной смертью Христа. Святой апостол Павел в послании к Коринфянам, когда ему нужно напомнить коротко, в чем состоит благая весть, которую он возвещает, он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь. Если только преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я благовествовал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию». Главное, о чем говорят апостолы, Христос умер за грехи наши. Сам Христос говорит, что 53 глава пророка Исаии, она о нем. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Каждый человек может обрести оправдание перед Богом благодаря тому, что за него умер невиновный, за него умер Христос. Иногда говорят, ну, я как-то беседовал с одним мусульманином, который очень недоумевал, говорил: ну, послушайте, Всевышний, он есть судья, он может просто взять и списать. Вот если он хочет простить, так кто же ему мешает простить? Он вообще своя рука в воды, хочу помилую. Вот хочет помиловать, может помиловать. Какой смысл вообще в крестной жертве Христа? И вот тут важно сказать, что есть вещи некоторые, которые невозможны для Бога. Бог всемогущий, но некоторые вещи для Него невозможны. Священное Писание говорит, что Богу невозможно солгать. Бог не может лгать. Невозможно в Его природе. Бог не может поступить неправосудно. Так не бывает. Бог не поступает неправосудно. Бог не может себя отречься. И вот Бог не может судить неправосудно. Бог не может вынести неправедного приговора. Бог не может быть коррумпированным судьей, который скажет: ну, конечно, ты много тут чего наделал, но мы с тобой хорошие знакомые вообще-то. Давай ты свободен. Мы тебе это как-нибудь переквалифицируем. В общем, что-нибудь придумаем. Бог судья праведный. И Бог всякий день строго взыскивающий. Бог неизменно любит нас. И Бог никогда не поступит против правды. Ну вот, представьте себе, что у меня есть хороший друг. Он меня очень любит, мы друг друга очень привязаны, мы друг друга знаем со школы. И представьте себе, что я прихожу к нему с такой просьбой, говорю: слушай, друг, ты знаешь, я вот тут недавно ограбил вообще магазин, вот, и, наверное, сейчас придут ко мне. Ты засвидетельствуешь, что мы в это время с тобой в шахматы играли, мне нужно алиби. И он мне говорит: нет. Что ты мне не друг? Друг. Не любишь? Люблю. Вот буду тебе в тюрьме там помогать, передачи носить. Ну, а что, тебе трудно, что ли? Это для меня невозможно. Я честный человек, я уже свидетельствовать судей не буду, даже для того, чтобы тебя, моего любимого друга, выгородить. Я тебя люблю, но лгать я ради тебя не буду. Вот Бог любит каждого грешника, Бог не будет лгать. И Бог спасает людей, оправдывает людей, не поступая против правды, но поступая по правде. Бог спасает людей через Иисуса Христа. Вот представьте себе ситуацию, например, брак. Где-то у Чехова есть рассказ, где он говорит, что вот у мужчин жизнь тяжелая. Вот мужчине, чтобы стать действительным статским советником, ему нужно позеленеть на государственной службе. А женщина может стать действительной статской советницей за полчаса. Ей для этого нужно обвенчаться с действительным статским советником. Ну и в самом деле, вот девушка, она, выйдя замуж за действительного статского советника, она тут же получает богатство, социальный статус и все, что принадлежит ее супругу. Даром, потому что она за него вышла замуж. И верующий вступает через святое крещение в такого рода союз со Христом, что все его грехи взяты Иисусом Христом. Он с ними умер. Вот представьте себе, женщина выходит замуж за человека, он ее берет в жены, и у этой женщины огромные долги. Она вела себя очень глупо, набрала кредитов, назлезала в долги, и он об этом знает. И он знает, что по закону эти долги будут его долги, он по ним будет расплачиваться. И он ее берет, зная это. И будем говорить, ну да, вот человек великодушный, но он попал. Ему теперь придется платить по ее долгам. И вот Христос, принимая грешников в общение с собою, платит за их грехи, платит по их долгам. Ну или как, представьте себе, там дети расколотили стекло в школе. Совсем простой пример. А кто будет за стекло платить? Ну, наверное, дети из своих карманных денег не будут платить, будут платить родители. Вот те, кто их признают своими, те и будут платить. И вот Христос приходит и говорит, это моя церковь, это мои люди, я за них плачу. Он есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира. И таким образом происходит показание правды его в прощении грехов, соделанных прежде. В прощении грехов видно не попустительство Божие, Бог не говорит, да ладно там, не будем обращать на это внимание, а видна Божья правда. Наши грехи прощены не потому, что Бог согласился их проигнорировать. Такое невозможно, Бог не может проигнорировать грех. Но потому что за эти грехи умер Христос. И дальше апостол говорит, где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел, но нет, но законом веры. В нашей вере нам нечем хвалиться. Мы получили от Бога милость. Мы получили благодать. Христос не был обязан умирать за наши грехи. Точно так же, как Осия не обязан был принимать назад свою жену-блудницу. Отец из притчи не обязан был принимать своего блудного сына. Но Христос это сделал, и сделал это из чистой благодати, из чистой милости. И дальше апостол говорит, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только они язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы утверждаем закон верою, уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем. И вот тут очень важно правильно понять, о чем апостол говорит. Потому что, когда он говорит, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона, у нас под словом «вера» подразумевается, ну, максимум интеллектуальное согласие. Ну, я вот... Ну, не спорю с тем, что Христос умер за мои грехи, если вы так настаиваете. И, конечно же, если мы сейчас спросим большинство людей просто на улице, большинство из них скажут, что они верующие православные люди. Это абсолютно никак не сказывается на их поведении, и даже они, наверное, затруднятся сказать, в чем состоит православная вера, к которой они себя относят. И, конечно, такая вера никого не спасает. И, конечно... Если человек говорит, что, о, отлично, тут написано, что человек оправдывается верою, ну, я верю, да. Но тут же не говорится, что человек оправдывается претензией на веру. Не говорится, что человек оправдывается тем, что он говорит, что он верующий. Человек оправдывается верою. Вера, она проявляется в определенном поведении. Вот представьте себе, что в это помещение врывается такой человек в форме полиции и сообщает, что здание заминировано террористами, которые его сейчас взорвут, нужно немедленно эвакуироваться. И я на него смотрю и говорю, я тебе верю. Вот. Но вот давай сейчас вот передачу закончу, потом можно пойду. И будет понятно, конечно, что я ему не верю и вообще над его этими словами смеюсь. И это не будет верою. Или, допустим, я прихожу к врачу, врач смотрит хмуро на распечатки моих анализов и говорит, знаешь, вот тебе нужно диету твою изменить полностью, пить только безалкогольную водку и есть только обезжиренное сало. Вот. А какое-то такое все острое и жирное, которое ты раньше привык есть там, и алкоголь пить, это уже нельзя все категорически, иначе ты себя совершенно в короб загонишь. И если я ему верю, этому врачу, то я, конечно, поступаю так, как он говорит. А если не поступаю, то значит и не верю. Но в чем состоит вера, с чего она начинается? Об этом апостол Павел говорит в 4 главе. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. То есть апостол говорит, что человек приобретает тот дар, который для нас приобрел Христос, через веру. И он объясняет, в чем эта вера состоит эта вера в обетование. Вообще обетование – очень важное понятие в Священном Писании. По-русски это просто значит обещание. Церковно-славянское слово, на самом деле, оно просто значит обещание. Бог в своем слове обещает определенные вещи. И апостол приводит пример Авраама и говорит, что он, не изнемогший в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему. Но в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. То есть Бог обещал Аврааму многочисленное потомство. Что сделал Авраам? Поверил, принял это как истину. Я беседовал с одной женщиной, которая очень тяготилась грехами, которые она совершила до своего обращения к Христу. И она исповедовала эти грехи, ей священники засвидетельствовали, что Бог ее простил, но она пребывала, тем не менее, в большом унынии, печали и тоске. Почему? Потому что она не верила в Божие обетование. Есть такое обещание в Священном Писании: если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Вера полагается на это Божье обещание. Вот, к примеру, вы работаете на какой-то работе, и вы знаете, что вам работодатель ежемесячно платит зарплату. По крайней мере, последние несколько лет он это делал. И вы знаете, что вы можете на это полагаться, вы можете строить какие-то планы. Вы знаете, что вы получите в начале следующего месяца зарплату. Вы полагаетесь на обетование вашего начальника дать вам зарплату вовремя. Вы из этого исходите. Христианин полагается на обещание Бога дать ему прощение грехов и вечную жизнь. На каком основании? На том основании, что Христос за нас умер. И здесь апостол очень четко противопоставляет. Человек, который полагается на дела, он рассчитывает на себя. Он рассчитывает на то, что я хороший человек. Я человек добродетельный. По крайней мере, я лучше многих. Вот там есть какие-то грехи, которых я не совершил. Это немного напоминает, знаете, вот такой анекдот, который я помню, был в курсе английского языка. Там вот довольно обычно это у нас иногда бывает, но у них там это бывает чаще, когда около церкви выставляют такие скрижали с заповедями. там написано 10 заповедей. Вот двое солдат были в увольнительной, там, значит, напились, подрались и вообще безобразили. И они идут мимо церкви, так пошатываясь, опираясь друг на друга, смотрят на эти заповеди, их так медленно читают. И один другому говорит: ну, по крайней мере, мы с тобой не сделали кумира и никакого изображения. Вот, что на самом деле, конечно, мы можем думать, что на самом деле мы чего-то вот... Вот есть люди, которые сделали себе кумиры и изображения, а мы вот как-то не сподобились. Но апостол говорит, что любая надежда на себя тут ошибочна. Мы можем полагаться только на Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Святитель Феофан Затворник в своем толковании на послании к римлянам объясняет, что значит верить. Он говорит так, что верующие, веровать значит полагаться, утверждаться на Христе верою, силою веры во Христа исполняться такой же уверенностью, которой наполнен тот, кто стоит на твердом утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. И тут надо подчеркнуть, что верующий – это то все должное делает, но уверенность основывает не на делах, но на вере в Бога. Вера, которая пренебрегает послушанием заповедям, это не вера, такого не бывает вообще. Это невозможно психологически. Если мы кому-то доверяем, мы его слушаемся, и это послушание проявляется в том, что мы делаем то, что Господь говорит, именно принимаем крещение, присоединяемся к церкви, пребываем в церкви через таинство, храним заповеди и проявляем послушание. Но надежду при этом нашу мы возлагаем не на то, что мы проявляем послушание, а на Божье обетование. Я попробую привести пару примеров. Вот представьте себе, что я завербовался в армию. Ну, мне уже, наверное, поздно вербоваться, но, допустим, я завербовался все-таки, и это будет означать, что у меня, как у военнослужащего, есть определенные обязанности. У меня есть устав там, гарнизонной караульной службы, у меня есть офицеры, которым я должен повиноваться. Я не могу тебе рассказать офицеру, кто вообще такой-то. Что ты мне тут командуешь? Потому что я себя признал военнослужащим. И, наверное, я буду, ну, так себе военнослужащий. У меня будут какие-то, значит, там нарушения, что-то буду я делать не так. Но я никогда уже не смогу сказать, что я ничего не должен офицеру. Нет, я как раз должен, я как раз под это подписался. Вот человек, который становится христианином, он никогда не может сказать, что какие такие заповеди, вот не буду я повиноваться. Нет, он будет повиноваться, иначе, ну, просто, иначе его обращение не состоялось. Но воином он является не на основании своего послушания, а на основании того, что он принял это решение, подписал контракт, он теперь имеет такой статус, он теперь воин. Или вернемся, к примеру, с браком. Вот люди, которые состоят в браке, они имеют соответственные обязательства там, заботиться друг о друге, хранить верность и так далее. И эти обязательства являются результатом того, что они теперь в браке. Они не становятся мужем и женой на основании того, что они ведут себя как муж и жена. Они сначала стали мужем и женой, теперь они действуют исходя из этого. Можно привести еще один пример. Вот представьте себе, что мне очень нравится там английская королевская семья. Она мне до того нравится, что я выучил английский и говорю на нем вот ровно с таким прононсом, с которым говорят в Букингемском дворце. Я выучил весь этикет, который там у них, у этих англичан, аристократов. Я выучил всю историю этого царствующего дома. Я вообще веду себя, выучил все манеры, стараюсь себя культивировать добродетели, которые свойственны члену королевской семьи. Сделает ли меня это членом королевской семьи? Я боюсь, что принцем будет вот этот разгильдяй Гарри, а я вот при всех моих усилиях буду человеком совершенно посторонним. И вот для того, чтобы не быть посторонним Богу, мы должны быть сначала приняты Богом и приняты из чистой милости, из чистой благодати. Вот это понятие благодати, оно часто бывает людям непонятно, потому что мы живем в мире, где благодати немного. Но мы можем сказать, наверное, что родители все-таки о малых детях, они заботятся более-менее по благодати. Но вообще мы привыкли к тому, что мы все зарабатываем. Мы должны там вкладываться для того, чтобы что-то получить назад. Но Слово Божие говорит, что Бог нас возлюбил не за что-то, а несмотря ни на что. И вера, через которую мы приобретаем оправдание перед Судом Божиим, это такая капитуляция. Мы знаем, что нас любить не за что. Мы знаем, что мы тяжко согрешили. Мы знаем, что мы оскорбили Бога. Мы знаем, что мы продолжаем много спотыкаться и поступать дурно. Но мы полагаемся на то, что Христос умер ровно за таких грешников, как мы. И мы с надеждой взираем на крест Христа и в нем видим наше спасение. И человек так устроен, вот это одно из проявлений первородного греха, что человек доверяет себе, но не доверяет Богу. Как пелось в «Интернационале», никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И вот человек и в духовной жизни пытается добиться освобождения своей собственной рукой, и апостол говорит, это невозможно. Христианство говорит о том, что нас спасает Христос. Не мы сами себя спасаем. И вера – это не просто признание того, что существует Бог, и поэтому я должен вести себя правильно. Это вера законническая, это вера, которую имели иудеи. Христианская вера состоит в том, что Бог возлюбил нас, воплотился ради нашего спасения и стал человеком, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И если мы покаемся и уверуем, покоримся Иисусу Христу как нашему Господу и веримся Ему как нашему Спасителю, мы обретем прощение всех грехов и вечную жизнь. Не потому, что мы это заслужили, и пусть такая нечестивая мысль и глупая нам в голову не приходит, мы ничего, кроме осуждения, никогда не заслуживали, а потому что любовь Бога простирается настолько далеко, что Он стал человеком, и умер за наши грехи, воскрес из мертвых. И мы принимаем его дар, как святой апостол Павел говорит, верою. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А мне уже пора прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ Э.Л. номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.